В середине августа дни настали знойные и душные. Летнее солнце вызолотило бескрайние кукурузные поля к востоку от холма. С небольшого поля уже собрали овес. Марте удалось продать садовые фрукты, выручив за них несколько шиллингов, которые были заботливо отложены на покупку зимней одежды. В горы с окрестных деревень потянулись вереницы женщин и детей собирать поспевшую чернику. Марта, сколько себя помнила, ходила по ягоды каждое лето. Собирать чернику она любила больше всего на свете, и пропустить такое событие никак не могла. Малышка Нэн изо всех сил ей помогала, и девочки провели за этим занятием все лето. Близость к холмам давала им большое преимущество над жителями долины. Прежде чем деревенские успевали отыскать лучшие кусты, в корзинках девочек уже красовалась добрая кварта покрытых утренней росой прохладных фиолетовых ягод. Лишь бедному дедушке приходилось коротать свои дни дома в одиночестве. Ему заботливо оставляли на столе обед, который он чаще всего съедал задолго до положенного времени. После чего вынужден был дожидаться возвращения Стивена, если только летняя гроза не пригоняла раньше домой Марту и малышку Нэн. Год этот выдался на редкость удачным для Марты. Продажа черники принесла ей такой солидный доход, что она скрыла от Стивена деньги, вырученные сверхобыкновенного, хотя он-то приносил домой все до последнего гроша. После кончины отца между братом и сестрой шли нескончаемые споры. Марта настаивала на том, чтобы обнести изгородью зеленый луг и маленький пруд, и всякий раз, когда выдавалось свободное время, начинала возводить из камней и извести невысокую стену. Но Стивен был непреклонен. На него не действовали ни слезные мольбы, ни доводы, ни угрозы. В ответ он твердил одно. Он обещал хозяину не посягать на земли владельца. Невзирая ни на что, Стивен решил держаться своего слова, хотя не видел ничего дурного в том, чтобы пустоши превращались в зеленые луга. Марта, однако, не отступалась, ведь она была старшей, а значит, имела право настоять на своем. Она ссылалась на их рачительную бабушку, которая первой придумала огородить луг. Ее примеру и собиралась теперь последовать Марта. Но вскоре спором их был положен конец, и дело приняло оборот столь неожиданный, что обе стороны пришли в замешательство. По соседству с ними обосновались несколько работников с хозяйской фермы и принялись строить собственную изгородь и выстилать дерном землю позади ферновой лощины, чтобы посадить молодые деревья. Теперь уже ни Стивен, ни Марта не могли скрыть друг от друга нарастающего беспокойства.
«Слушай-ка, Стивен»,
— сказал однажды один из хозяйских работников, повстречавший мальчика на склоне по дороге домой.
«Сдается мне, что-то недоброе тут замышляется. Давеча хозяин, мистер Томас и мистер Джонс, егерь, битый час, — говорили с твоим дедом. Ох, чует мое сердце, скоро гром грянет. А Джонс еще обещал приготовить тебе какой-то подарочек».
«Что бы это могло значить, Уильям?»
«Откуда мне знать? Только знаешь, приятель, я еще слышал выстрел, и ваш Снип после этого ни разу уже не залаял, сколько я не прислушивался. Эй, Стивен, Стивен, не сходи с ума!»
Но Стивен уже не слышал, что кричат ему вслед. Он, что было духу, мчался вверх по склону. Снип любил полеживать у ограды, греясь на солнышке и высматривая хозяина. Стоило тому появиться, и пес мгновенно оживал, куда только девалась его вялость и сонливость. У Стивена похолодело сердце, когда он не увидел Снипа на привычном месте. Он нашел его перед домом. Безжизненное тело бедняги Снипа висело у калитки, прибитое за лапы к столбику. Он бросился к калитке, раздирая пальцы, принялся вытаскивать гвозди. Затем, позабыв о голодном дедушке и о том, что сам с утра ничего не ел, взял мертвую собаку на руки и побрел прочь, куда-нибудь подальше, на самый край плата, лишь бы не видеть, не ощущать этого жестокого, ненавистного мира». Тени удлинялись. Ботфилд постепенно погружался в сумерки. При виде растянувшейся на траве мальчишеской фигуры, освещенной косыми лучами заходящего солнца, случайный путник решил бы, что Стивен крепко спит. Но не сон приковал его к земле, а безумное, невыразимое отчаяние. Егерь, имевший столько собак и ни во что их не ставивший, лишил жизни существо, которое после малышки Нэн, дедушки и Марты было Стивену дороже всего на свете. А Снип был безвозвратно мертв, и никакая сила в мире не могла вернуть ему отобранную жизнь. Ах, если бы он только мог наказать негодяя, застрелившего его верную собаку! Но он был всего лишь бедным мальчиком, почти нищим, беспомощным и одиноким. Люди только посмеялись бы над его бедой. Весь мир ополчился против него. Он был не в силах за себя отомстить. И ему оставалось только одно – ненавидеть их всех лютой ненавистью.
«Эй, приятель! Стивен, ты что ли? Чего пригорюнился?»
Вот оно что! Снипа подстрелили. Даю голову на отсечение. Это Шельма Джонс, его работа. Насмерть, что ли, Стивен? Встань-ка, парень, дай погляжу».
Мальчик поднялся и глянул на черного Томпсона и его спутника. Он так и не проронил ни единой слезинки. Только глаза его налились кровью, да губы были искусаны в кровь. Мужчины бережно подняли Снипа, но, углядев собаку, Томпсон снова уложил ее на траву.
«Эки мерзавец! Порешить одного из лучших псов по всей округе? Я бы с ним за это поквитался, глаз бы не сомкнул, пока не отомстил бы».
«Да, отомстить. Я знаю, где он приберегает выводок для охоты. 19 птиц. Я каждый день мимо них хожу. Даже в темноте могу показать».
«Смелый парень. Отцовская хватка, сразу видать. Я всегда тебе говорил, Дэвис. У него голова на месте, верно говорю?»
«Они внизу, в сосновой роще, между Ферспини и Реглит Хилл. Птицы отличные, вот увидите. А еще мне известно кое-что, чего даже он не знает. Я нашел на горе тетеревиное гнездо. Егерь отдал бы оба глаза, чтобы увидеть белые перья, которые я там подобрал».
«Не вешай нос, парень. Мы ему охоту подпортим. Пошли с нами. Когда будем брать добычу, уже стемнеет, а Джонс сегодня бродит по лесам в Уайтхерсте. Так что сегодня поживимся в волю, не хуже самого владельца. А ты шустрый малый. Готов поспорить, ты даже знаешь, куда здесь на холм загоняют овец на ночь?»
«Знаю, а то как же. Я тут наверху каждую тропинку знаю, каждый загон и чуть ли не каждую овцу. У меня глаз наметанный, будьте спокойны».
Они как раз проходили мимо ферновой лощины, когда до Стивена вдруг донесся пронзительный крик малышки Нэн. Девочка отчаянно звала его, и Стивен остановился было в нерешительности. Но черный Томпсон снова потрепал его по плечу и посоветовал никому не показывать белое перо тетерева и помнить о бедняге Снипе. Сердце мальчика снова преисполнилось ненависти, и он еще быстрее зашагал к роще. Когда они вышли на лесную тропу, было уже темно. Шли молча и осторожно, стараясь ступать беззвучно. Уходящие ввысь вершины громадных черных сосен мрачно шумели над головой, точно перешептывались между собой, жалея горемычных путников. Даже ручеек, журчащий днем так весело, теперь всхлипывал, как заплаканный ребенок. Странные шорохи в чаще заставляли сердце испуганно колотиться. И когда, наконец, в просвете между кронами показались звезды, Стивен почувствовал, что отдал бы все на свете, лишь бы оказаться сейчас дома и, преклонив колени, петь гимны вместе с малышкой Нэн или, блаженно раскинувшись на постели, мирно спать после жаркого трудового дня. Но вскоре они вышли на опушку, и в светлом мерцании погожей летней ночи Стивен увидел, как черный Томпсон проворно разматывает сеть, извлекая ее из-под куртки. Им удалось поймать больше половины выводка. Как выразились мужчины, им крупно подфартило. так что Стивен тоже вошел в раж. Восторгу его не было предела, так что он даже ненадолго позабыл о несчастном Снипе. В полночь они распрощались у дверей хижины. И черный Томпсон с Дэвисом, еще раз похвалив Стивена за храбрость, подарили ему славного, упитанного зайчишку. А вдобавок пообещали поделиться выручкой за взятую добычу. Он зашел в темную комнату, где все уже мирно спали. И, нисколько не мучаясь угрызениями совести, мгновенно забылся безмятежным сном.